Откройте, пожалуйста, послание, первое послание Фессалоникийцам, вторая глава. Мы прочитаем всего 4 стиха сначала. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, мы прочитаем сначала 4 стиха. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, не лукавство, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И вы слышали в прошлое воскресенье, или вернее, позапрошлое на эту тему. Брат-гость был нам с Киева, он читал этот текст и говорил, и я думаю, что еще в нашей памяти осталось свежо то, о чем он говорил. Мое желание сегодня также обратиться к этому тексту Священного Писания, но обратить наше самое серьезное внимание на другую сторону этого текста, а именно готовность Павла к открытому диалогу. Оба послания Фессалоникийцам, которые мы имеем, они как бы перекликаются с теми словами, которые Господь когда-то сказал Иисусу Навину: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в нем день и ночь». Так вот, эти две главы, вторая глава и третья глава этого первого послания Фессалоникийцам, несмотря на свою целенаправленность, да, они имеют особую целенаправленность, и несмотря на это, они не утратили своего значения и для нашего времени, как Слово Божье. И для нас сегодня в этих двух главах скрывается особая, или вернее, открывается особая истина Слова Божье, в которой мы так нуждаемся. Так вот, и не только эти две главы, как и все послания, как и все Евангелия, они имеют особую значимость для нас. Почему? Потому что в этих двух главах открывается сердце Павла апостола, как пастыря, как слуги Господа Иисуса Христа. Мы видим его заботу о церкви, мы видим его переживания о церкви, мы видим его глубочайшее смирение, как труженика на ниве Божьей. Интересно вот что. Павел пишет в одном из посланий: «Забывая заднее, простираясь вперед». Да, так оно и есть, забывая заднее. Но вдруг в других посланиях он пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Есть некоторые вещи, милые мои, которые бы мы хотели забыть, которые нам неприятно вспоминать. Однако мы должны помнить об этих вещах. И он говорит: «Я напоминаю вам». В другом месте послания к Ефесянам он пишет: «Помните, что вы были некогда отчуждены от общества народа Божия, а теперь кто вы? Помните об этом. Не забывайте». И теперь он, начиная эту главу, он пишет: «Вы сами знаете». Значит, то, о чем пишет Павел, оно налагает на церковь в Фессалонике, а сегодня оно налагает и на каждого из нас, особую ответственность то, что вы знаете. Так вот, Павел, обращаясь к верующим в Фессалонике, он говорит, давайте будем открыты друг перед другом, то есть к открытому диалогу. Я знаю, что для многих христиан это проблема, они не могут быть открыты друг перед другом. Для многих это проблема. Я знаю, что многие и на сегодняшний день христиане, они говорят и заявляют, я вам не подотчетен. Это мое личное дело, это моя личная жизнь. Но я хочу сказать, дорогие мои, как бы мы ни относились к открытому диалогу, придет время, когда всем нам придется предстать перед лице Божьим. И диалог будет, открытый диалог будет. Да, может быть, для многих людей очень бы не хотелось бы, чтобы некоторые вещи, некоторые дела и даже помышления были открыты, а они будут открыты. Братья и сестры, и они будут открыты не просто для узкого круга людей, не для церкви в Голливуде они будут открыты, а они будут открыты для всего народа, массы людей, неисчислимое множество людей будет стоять перед лицем Божьим, и эти все наши дела, все-все будет открыто. Оно будет открыто перед небожителем, перед ангелами, архангелами. Вы знаете, что Писание учит нас и говорит, что когда Бог будет судить тайны человека, вы верите, что будет суд? О, я знаю, что для современного христианства это очень неприлично и нехорошо им говорить, что Бог будет судить. Сегодня говорит, о, нельзя так говорить людям, нельзя их запугивать. Как это? Бог гневается, Бог будет судить, Бог будет наказывать. Нельзя этого говорить. Так учат сегодня. А Павел в послании к римлянам пишет, 2 глава, что придет время, когда Бог будет судить тайные дела человеку через Иисуса Христа. Так вот, я хочу сказать, что тогда, когда Бог будет судить тайные дела, тогда никто не скажет, это мое личное дело, не вмешивайся в мою личную жизнь, хочу – делаю, хочу – не делаю, это мое личное право. Тогда будет открытость. Сегодня вы можете игнорировать полностью церковь, и сегодня многие люди игнорируют. У них находятся тысячи причин, чтобы оправдать свое невежество, свое непослушание, свое нежелание служить Господу. Но тогда никто не скажет, это мое понятие, это я так понимаю, это твое понятие, Господи, это мое. Как мы сегодня говорим, о, я так понимаю, это твое понятие, а я понимаю совсем иначе. И поэтому Павел не скрывает, давайте мы обратимся к прочитанному тексту, он не скрывает. Он говорит, итак, вы сами знаете, то есть он готов к открытому диалогу. Давайте будем открыты друг перед другом. Не скрывать, не оправдывать какие-то свои действия и поступки, что у меня было тысяча причин, чтобы опоздать сегодня на богослужение, или не прийти, или уехать где-то для развлечения, чтобы дать отдых своей плоти. Тогда, когда весь народ собирается для совместного поклонения, служения Богу, у меня тысячи причин, чтобы уйти от этого. Милые мои, Павел не скрывает своего позора, своего унижения в Филиппах. Он был опозорен в Филиппах. Он был избит. Ноги были забиты в колоды. Он был в темнице. И вот он приходит в Фессалонику. Почему ты пришел в Фессалонику? Неужели ты не боишься, что тебя здесь будут говорить, будут поносить, будут клеветать? Он не боится. Он не боится унижения. Он не пришел в Фессалонику для того, чтобы залечивать раны, как это бывает среди людей. Да, там избили, изранены, а теперь он пришел в Фессалонику и говорит: «О, мне нужно отдохнуть у вас, мне нужно провести какое-то время, набраться сил и тому подобное». Нет, он как Божий посланник, он знает, что Господь с ним, он знает, что Евангелие, которое он проповедует, является силой Божьей ко спасению всякому человеку. И этому Евангелию он проповедует в Фессалонике. Толпа в Фессалонике готова разорвать его на кусочки. Она ненавидит его. Это Евангелие, которое он проповедует, он не хочет, они не хотят принимать. Но он говорит им: вы сами знаете, братья. Да, его служение, это образец мужества, это образец честности, это образец преданности Господу. Нет, не тщеславие двигало Павлом в это время, когда он писал это послание: вы знаете, братья, о нашем входе. Но Павел говорит: что было для меня преимуществом, то я почитаю щитою, сор. Я все оставил. Он не боится страдать за Христа, он не боится терпеть позора, гонения. И пишет послание к филиппийцам, да, где он это все перенес. Да, дорогие мои, Павел не из тщеславия пишет. Почему он пишет это послание фессалоникийцам? Почему? Потому что Павел знает, что на карту поставлена судьба Евангелия, поставлена судьба церкви, будущность церкви в Фессалонике поставлена на карту. И Павел понимал то, что сегодня многие не понимают, что отношение к проповеднику, отношение к проповеди зависит от отношения к проповеднику. Когда у людей предвзятое отношение к тому, кто говорит проповедь, они никогда не будут слушать того, что он говорит, потому что у них предвзятое отношение. И поэтому Павел не о себе заботится, а Павел заботится о Евангелии. Он проповедует не себя, а проповедует не Евангелие. Он не несет какие-то человеческие идеи, а он несет благовестие для окружающих людей. Вот почему он решил написать это письмо. И он говорит: да, вы все знаете. Об этом хорошо знали и враги Евангелия. Им не нужен Павел был. К Павлу, может быть, совершенно никакого дела. Им нужно было, чтобы то, что проповедует Павел, дискредитировать. И они понимали, если они подорвут авторитет Павла как проповедника, тогда и разрушится дело, которое проповедовал Павел. Вот оно, это то, что сегодня христиане не понимают. Это то, что сегодня члены церкви не понимают. Поэтому, милые мои, те люди, которые клевещут, те люди, которые ропотники или другие вещи, которые поносят церковь, они не понимают, на чью мельницу они льют воду, чьи они служители, что они делают. Павел это хорошо понимал, и он знал, это знали враги в Фессалонике. И они понимали, если только они подорвут авторитет Павлов, тогда они смогут расправиться с церковью. И потому Павел пишет это послание: на карту поставлена судьба, будущность церкви. Милые, мы должны понимать сегодня это, что на карту ставятся не просто наши личные авторитеты. Если бы дело касалось только моего авторитета, то это ничего не значит. Но сегодня касается дело намного сложнее, намного больше. Сегодня речь идет о церкви, о Евангелии, о проповеди Слова Божия, насколько успешно будет звучать это Евангелие, и оно будет иметь силу. Теперь вы понимаете, что значит взаимопонимание проповедника и церкви? Это не просто угождение кому-то. Поэтому мы должны понимать, чью работу выполняют те или другие люди. Это не новый метод, дорогие мои. Этот метод как старый, как Божий свет, как Божий мир. Вы помните, когда в Едемском саду подошел сатана? Какова цель была его, когда он обратился к Еве? Ему нужно было подорвать авторитет Божий в глазах Еве. И что он ей сказал? Неправда, нет, не умрете. И она поверила ему. И что получилось? Трагедия, которая до сих пор пожинает человечество. Почему? Потому что дьяволу удалось подорвать авторитет Божий. Так было и в других местах. Так мы читаем и в жизни Иова, когда сатана пришел, он начал спорить с Богом, даром ли богобоязнен Иов, он говорит. То есть подорвать авторитет. А когда Христос был на земле, они говорили, он сумасшедший, то есть он вышел из себя, то есть он не контролирует собою. Он и занят бесов силой князя бесовского. То есть подорвать его авторитет, отношение к нему. И поэтому, если отношение людей изменится к Иисусу Христу, тогда они не будут слушать то, что он говорит. Они просто не будут принимать этого. Так как точно сегодня, когда люди говорят, о, а кто-то проповедует? Да это же еретик. Да мы же знаем его понимание. Это ни в какие рамки не укладывается. То есть люди идут в церкви уже заранее с предвзятым отношением к тому, кто говорит Слово Божие. Скажите, они будут принимать то, что проповедуется? Никогда они не примут этого. Мы должны серьезно задуматься, милыми, когда вы читаете Евангелие, когда вы читаете Библию, обращайте внимание на каждое слово. Почему вдруг Павел говорит, вы сами знаете, братья, на вас лежит величайшая ответственность, потому что вы знаете, какой вход был наш к вам. Вы видели нашу жизнь, вы слышали наши проповеди, вы видели то, как мы вели себя среди вас. Мы об этом будем говорить, если Бог продлит нашу жизнь дальше, в следующее воскресенье. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на первое, на подвиг дерзновения. Он вот что говорит. Вы знаете, братья, о нашем входе к вам, как он был небездейственным, но прежде... пострадавший, бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге. Что? Проповедовать вам благовестие. Итак, подвиг дерзновения. Что это значит? Павел объясняет им свое поведение. Он объясняет, почему он вдруг бежал из Фессалоники, почему он ушел так быстро, всего три субботы он проповедовал в синагоге и вдруг поспешно оставляет Фессалонику и убегает. Но вначале открытость служения. Вы знаете, я уже говорил, сколько бывает в нашей жизни тех ситуаций, в которых вас унижали, бесчестили, оскорбляли. Об этих ситуациях даже не хочется вспоминать. Именно такой была миссия Павла в городе Фессалоники. Именно такой. И все же он говорит, что эта миссия не была бездейственна. Подвиг дерзновения. Они знали об этом. Почему после поругания они пришли в Фессалонику, когда были поруганы и обесчещены в городе Филиппа? Да, он не прибыл для того, чтобы залечивать раны и отдыхать. Они были избиты, они были подвержены унижению, уничижению. Да, они были такие, но они пришли сюда, потому что он уже не первый раз терпел подобные вещи. Вы помните, когда он был избит в одном городе, настолько был избит, что его выволокли за город и почитали уже умершим. Так что такое отношение для Павла со стороны фессалоникийцев не было новым. И однако, всякий раз, когда ему нужно было проповедовать, Павел хочет сказать: «Фессалоникийцы, вам не понять это, вы никогда не были в подобной ситуации, вы не знаете, что это значит переживать внутреннюю ожесточеннейшую борьбу, нужно пережить. Нужно переживать вот этот страх, вот это отвержение, когда ты знаешь, что ты идешь туда, где тебя не хотят видеть. Ты проповедуешь там, где не хотят тебя слышать. Но ты знаешь, что ты Божий посланник. Ты понимаешь, что ты получил это задание от самого Господа, и ты не имеешь права оставлять это служение, потому что оно вручено тебе Богом, и невзирая на то, что ты идешь туда, и ты знаешь, что ты будешь поруган, осмеян, опозорен, и ты идешь туда. Как это преодолевать? Это трудно, милые мои. Те, кто не был в подобной ситуации, в подобной одежде, те не понимают этой внутренней борьбы. В разные эпохи христианства через эту внутреннюю борьбу проходили все наши предшественники. Им понятно состояние Павла. Конечно, сегодня, то, что сегодняшние многие переживают, ничего общего не имеет с тем, что Павел переживал в Филиппах и в Фессалониках. Конечно, мы не переживаем тех переживаний, которые переживал Павел. Никому из нас сегодня не грозит то, что за нашу проповедь кого-то вытащат и начнут побивать камнями. Но я хочу сказать, что и сегодня, как и во времена Павла, когда ты видишь равнодушие слушателей, когда ты видишь их холодность, когда ты видишь, как они игнорируют Божьи постановления, Божьи повеления, как вы думаете, какие чувства наполняют того, кто проповедует? С особой радостью, особым дерзновением хочется говорить Слово Божье. Когда ты видишь, как люди приходят в церковь по настроению, по желанию. Есть настроение, идут, нет настроения, гулять идут, отдыхать, развлекаться идут. Когда ты видишь, что некоторые члены церкви во грехах живут уже многие годы, живет во грехе, но делают из себя каких-то благодетелей. А когда придут на суд, то Господь будет судить тайны, Он покажет, почему они это делали. Когда любая возможность уйти из церкви по любым причинам принимается как праздник, как исполнение воли Божией, какие чувства тогда наполняли Павла? Дорогие мои, они не изменяются и сегодня. Если это действительно есть, если вы понимаете, что ваше служение – это не результат того, что вам захотелось, вам это нравится – вас любят, вас почитают, вас уважают. О, наконец, вы нашли свое место там или в другом месте, наконец, дают возможность. Нет, если вы понимаете, что ваше служение – это есть результат избрания Божия, и Он вас поставил на это служение, это совершенно иное состояние. Так вот, я хочу сказать, когда эти люди чувствуют безнаказанность, демонстративно уходят под любым предлогом, могут делать все, что угодно, какие чувства могут наполнять? Павел говорит, подвиг дерзновения. Это подвиг. Почему? Потому что вся внутренность бунтует. Сколько нужно силы, сколько нужно энергии, чтобы победить вот эту внутреннюю борьбу, внутреннее переживание, когда все естество твое восстает против этого. А Павел понимает, что он должен идти туда. Почему? Потому что Бог послал человека, который сказал: «Павел, приди и помоги нам». Кому помогать? Этим бийцам? этой обозленной толпе. Но Павлу сказано было, приди и помоги. И он понимает, что это не его решение, это не его желание, это Божье. Так вот, милые мои, как ты будешь проповедовать, когда твоя проповедь – это не просто мораль, чтение какой-то морали, а когда Павел знает, что его проповедь – это боль, рожденная в муках рождения. Помните, о несмысленные галаты, для которых я снова в муках рождения. Что случилось, Павел? Они Евангелие отвергают. Они опять обратились к прежним делам. И Павел говорит, я снова в муках рождения. До каких пор? До тех пор, пока не изобразится в вас Христос. Вот оно, мука рождения в проповедника, который, видя все это, и который переживает, и в действительности эти слова, это результат не просто какой-то сиюминутного «открыл Слово Божье», и что взбрело на ум, то и говоришь. А когда в действительности оно рождается и приносит прежде всего тебе боль, и вдруг эта разъяренная толпа готова разорвать его на кусочки. И вы это знаете, он говорит. Вы это знаете. Сколько нужно дерзновения иметь, чтобы выиграть эту внутреннюю борьбу, когда ты знаешь, что так только ты появишься, всякие грязные слова, всякие поношения, всякие оскорбления – звучат из уст этого человека, который не смотрит, кто здесь находится, старые или молодые, юноши или девушки, спасенные или не спасенные, верующие или неверующие. Но его уста наполнены вот этой злобой, аж пена изо рта идет. И ты знаешь, что тебе нужно, потому что твое служение – это служение, данное тебе Богу. И ты должен говорить, ты должен идти туда и должен возвещать. Когда вся внутренность протестует против беззакония, против анархии, и еще хуже, против равнодушия и безучастности, тогда хочется все бросить и сделать так, как делают все умные люди на сегодняшний день, умненькие. Как мне когда-то сказал один покойный брат наш, а тебе что, больше других нужно? А зачем оно тебе нужно? Делай, как все делают. Ты о себе беспокойся, о своей плоти, о своем здоровье. Павел так не делал. Павел не считался ни со здоровьем, Павел не считался ни с чем абсолютно, потому что он принял от Господа служение, ибо я от самого Господа принял. Вы улавливаете разницу между тем, как люди принимают служение от людей, и между тем, как люди принимают служение от Господа. Те люди, которые от Господа принимают служение, они верны, они мужественны, они тверды, они непоколебимы. Но почему-то для другой категории людей стоит немножко, ветер северный подует, как они уже все, махнул рукой, ушел, я больше не буду, больше моей ноги здесь не будет и тому подобное. Так вот, Павел победил, он победил прежде всего самого себя. Его дерзновение не было естественным. Посмотрите, как он пишет, обращайте внимание. И так он говорит, мы дерзнули. О, Павел, ты такой смелый? Нет, Павел говорит, я не смелый. Посмотрите, мы дерзнули в ком? В Боге. Вот где сила, вот где дерзновение, вот где способность. Это не моя способность, Павел говорит, вы это знаете. Мы дерзнули в Боге. Почему? Потому что благовестие, которое мы вам несем, есть сила Божья для меня первого и для всех спасаемых. И поэтому он пишет в послании к римлянам, я готов благовествовать и в Риме, Почему? Тебе так хочется в Колизее побывать или посмотреть достопримечательности? Нет. Павел говорит, я готов благовествовать в Риме. Павел, а разве ты Даниила не читал? Что такое Рим? Рим – это зверь. Помните, написано в книге пророка Даниила, что это за Рим, что это за Римская империя. Это самый развращенный город на то время. Это зверь. И Павел готов идти в пасть этому зверю, чтобы нести благовестие туда. Он готов. С какой вестью? Он не говорит, о, римляне, вас Господь очень любит и тому подобное. Нет, он говорит, посмотрите, и так, как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, то что сделал Бог с этим Римом? Предал их превратному уму. Сегодняшние люди говорят, христиане, нельзя так говорить. А Павел не боится, почему? Потому что он идет с Евангелией. Он знает, что никакая сила бесовская, человеческая, никакой монстр. В Риме сидел самый великий монстр того времени на троне императором. И поменьше те, которые вокруг него, это тоже были эти помощники этого монстра, развращенные люди. Но Павел знает, что он Божий посланник. И никакие монстры, никакие политики, никакие президенты, никакие императоры абсолютно ничего не могут сделать ему, потому что он несет Евангелие. Это сила Божья, несокрушимая сила. Да, они могут его заковать в кандалы, они могут ноги забить в колоды, они могут избить, да, но они не могут убить дух апостола Павла. Это сила. И он готов благовествовать. Он знает, что никакая мудрость человеческая, если сложить всю мудрость самых великих мудрецов этого мира, начиная от Адама и кончая сегодняшним временем, если сложить их вместе, то перед мудростью, проповедуемой Павлом, это ничто, это безумие. Помните, Павел пишет в послании к Коринфянам, и как мир своей мудростью не познал Бога, то безумством проповеди. Бог обратил мудрость мира сего в безумие. Поэтому, дорогие, почему сегодня христианские лидеры такие безответственны? Потому ни перед кем из них не стоит гильотина. Никого из сегодняшних лидеров христианства не посылают на костер. Потому что они никогда не считали служение делом Божьим, в смысле избрания на этого служения, в смысле посланничества, Божьего посланничества на это служение. Вы представляете, что было бы, если бы апостолы служили в соответствии с настроением? Что бы было бы тогда? Есть настроение? Идет Павел проповедовать. Нету настроения, не пошел. Есть настроение у других, идут, где-то на посещение нету, не идут. Так вот, дорогие мои, представляете, о каком подвиге может идти речь на сегодняшний день, если человек не может вовремя приехать в церковь? О каком дерзновении может идти речь, если в воскресенье день Господень, день, посвященный для Господа, люди едут на развлечение? О каком подвиге? Почему Павел так поступал? Потому что Павел знал. Он принял Евангелие и научился Евангелию не от человека, а от Бога. И поэтому он проповедовал. Он Божий посланник, поэтому его смелость в Боге, его сила в Боге, его не пугают трудности. И он, обращаясь к верующим в Фессалонике, он говорит, «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам». Вы это знаете. Поэтому не извращайте Это знание, оно возлагает на вас особую, особую ответственность. Вы знаете, что у меня были палками, трудности были, сорвали одежды, ноги в колоде. Вот он, подвиг дерзновения. Апостолу обращается сам Господь. Дерзай, Павел. Дерзай, 23 глава. Посмотрите, Деяния святых апостолов, 23 глава, о чем говорит здесь Слово Божие, 11 стих. Следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». Павел хорошо понимал, что ожидает его в Риме. И Павел, как человек, имел внутреннюю борьбу, и Бог успокоил его, Бог дал ему силы. Поэтому, заканчивая сегодня эту мысль, подвиг дерзновения, я хочу сказать для всех нас, будем молиться, чтобы Господь дал нам сегодня эту силу, силу благовестия, силу Евангелия, чтобы и наша жизнь, и наше хождение было в действительности подвигом, когда мы, идя перед лице Божие, идем как победители, и прежде всего не победители каких-то внешних врагов, а чтобы мы могли побеждать своего внутреннего, плотского человека, который всегда восстает против нашего духа. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему, Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты оказал нам милость, Твое благоволение, что Ты спас нас, Господи. Мы так благодарны Тебе, что у Тебя всегда были, есть и будут такие ревностные победители, которые дерзновенно проповедовали Евангелие Твое, как Павел, а также наши предшественники, которые не страшились ни изгнания, ни ссылок, ни тюрем, ни о чем не заботились, семьи которых страдали, но Ты их использовал, они были верны Тебе. И благодаря их дерзновению, благодаря тому, что Ты давал им силу, и они в Боге имели силу, то есть в Тебе, и они несли это Евангелие. Господи, сегодня нам ничто не угрожает, никто нас ни в огонь не толкает, ни на гильотину. Боже наш, но Ты видишь сегодня состояние церкви, Ты видишь состояние нас, находящихся перед Тобою. О чем мы прежде всего думаем? Какие мотивы наших служений, нашего участия в поклонении Тебе? Господи, Ты говоришь, что придет время, когда Ты все это откроешь, все мотивы будут показаны перед всеми живущими небожителями, а также жителями земли. О Господи, помоги нам сегодня быть готовыми к открытости, к честности друг перед другом, а также перед Тобою, Господи. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, осознавая свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты нас укреплял, утверждал в вере и помог нам быть теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу. Благодарим Тебя за Слово Твое, за сегодняшнее наше пребывание в Доме Твоем. Благодарим Тебя за то, что сегодня Сусана вместе с мужем находится среди нас. Господи, мы так молим Тебя и просим, чтобы Ты помог ей в этой болезни, коснулся Твоей исцеляющей рукой, Господи, ведь Ты не изменился, ты тот же, который был когда-то здесь на земле, ты исцелял, ты врачевал, Господи. Ты сегодня можешь это сделать. У тебя есть множество средств. Господи, мы просим это, чтобы ты облегчил это страдание. Если же нет, Господи, то мы просим, чтобы ты дал силы и для нее, и для мужа, для семьи переносить это безропотно, приносить это, как от тебя ниспосланное испытание, для того, чтобы принять свою славу и воздать за терпение, и воздать за славословие, за поклонение тебе. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит вас Господь.